эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скрипка в народной жизни», «Русские старообрядцы» и две выставки Петербурга. Книга «Русские старообрядцы. Язык, культура, история». Научная и в то же время подарочная. И если кто вынес из старой литературы представление о староверах, как о мрачных догматиках, его быстро разубедят цветные иллюстрации в новой книге издательства «Языки славянских культур». Живые лица, яркие костюмы, замечательные памятники церковного зодчества, которыми старообрядцы украсили самые разные страны. Храмы в Румынии, в Эстонии, в Соединенных Штатах. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Перед нами сборник научных статей под редакцией Леонида Леонидовича Касаткина «Исторические, этнографические, филологические». А надо сказать, что старообрядческая диаспора сохранила старинную русскую речь в своеобразном, иногда забавном сочетании с лексикой, заимствованной у соседей. «Одного дня не был на Волфере», с гордостью сообщает о себе старообрядец из Орегона. В смысле, работал, а не на пособии сидел. Или вот из эстонской микологии. «Одни есть грибы, пыдромакат называют». Это эстонка меня научила. Я говорю, а это что за грибы? А это пыдромакат. Я говорю, а какие яны? А вот такие, как волнушки, только черные. И тоже очень хорошие. Стал собирать, и такие мясные, и черев их не трогает. Документы в книге тоже красноречивые. Например, бюрократическая переписка эпохи Александра II Освободителя по поводу важного государственного дела. Как уничтожить старообрядческие кладбища. Цитирую. «Причины же, по которым жители деревни ходатайствуют об оставлении помянутого кладбища, не заслуживают уважения. Напротив, в этом ходатайстве видно одно желание казапейских раскольников укрыться из-под надзора». Конец цитаты, еще автобиографии пожилых старообрядцев. Здесь вам и изящная словесность, и исторические источники по темам самого общего характера, не обязательно связанным с религией. Вот китайский анабасис на заметку Боре Гребенщикову. «Мы от коммунистов уходили просто вперед глазами. Прошли весь Тибет, а никакого беловодья не нашли. Перво, значит, воевали мы против киргиз, а потом соединились с ними, когда они пошли против коммунистов. Вот как раз до Коконору и до Лобнору мы все шли с боями, все воевали. И оттуда пошли уже на тибетскую эту пустыню. Нас осталось русских 21 человек и 380 казахов. А что там за война была? Революция. Коммунисты напирали, а гоминдане отступали». А вот что происходит несколькими годами раньше в Эстонии. 2 года немец жил, а тут пошло опять другое дело. Немец отступает, другое войско наступает. Опять зашло войско такое хорошее, немец ушел, люди успокоились. Советская тут опять власть стала. Стали маленько заживаться. В сирочестве тоже пожившие, а после я и в богачестве пожила. Колхозы получились. Стали работать мы, так в нас всякого было. И скотину мы зажили, в Ленинград стали ездить, Ленинград открыли, туды машинах все овощи возили. Мы так зажились, что в нас было все». Версии темы интересны, что не укладываются ни в какой агитпроп, ни в красный, ни в белый. Я ведь сам немного занимался историей старообрядцев, диплом защищал по некрасовским казакам и был очень рад, увидев на фотографии в новой книге знакомого замечательного человека, священника Феофана Кирсановича Бондаровского из Кумской долины. Это уже не Америка и не Китай, некрасовский поселок в Ставрополье. Некрасовцы – исторически, наверное, самая энергичная и воинственная часть старообрядцев. Кто не смирился с поражением булавинского восстания, ушел на Кубань, оттуда на Дунай и в Анатолию, заповедав потомкам на 250 лет «царю не покоряться, при царе в Россию не возвертаться». Самая большая группа некрасовцев вернулась в Россию без царя при Хрущеве. Пошли до своего языка и поселились в Левокумском районе. В соответствии с желанием казаков были построены 2 церкви, такой феномен советской архитектуры. И я вам скажу, что в начале 80-х, в самые вроде атеистические времена, о некрасовцах можно было говорить спокойно и с уважением. Естественно, акцент делался не на богословии, а на борьбе с самодержавием и крепостничеством, но ведь этого из их истории никак не выкинешь. Конечно, раздражали тогда ограничения, связанные не столько с религией, сколько со внешней политикой. А сейчас, пожалуйста, вот в сборнике статья «Вечные странники из Орегона». Можно свободно рассказать о тех некрасовцах, которые из Турции переехали не в Россию, а в Америку. Можно обсуждать, как складываются отношения дунайских липован с властями Румынии. Тем не менее, некоторые загадочные сюжеты ведь до сих пор не получили более внятного разъяснения. Например, происхождение этой самой некрасовско-липованской этноконфессиональной группы на Дунае. Массовое переселение некрасовцев с Кубани на Дунай, по-видимому, происходит после гибели самого Игната Некрасова где-то в 1740-41 годах. Но конкретные обстоятельства, судя по новой книге, по-прежнему тонут в тумане. Прошу прощения, если я смотрю на книгу со своей колокольни, у специалистов из Института русского языка, наверное, другие приоритеты, но ведь еще лет 40 тому назад наши ученые всерьез обсуждали параллели между отечественным старообрядчеством и западной реформацией. Не в области догматики, но по социальной сути этих движений. К сожалению, сегодня такой подход не получает развития. И в новом сборнике лично меня что не устраивает? Стремление идейно слиться с источником. Первая же статья, которая открывает сборник, о полемике вокруг двоеперстия, извините, больше похожа на богословскую. Боюсь, что путь этот тупиковый. Конечно, мы можем воспроизвести запятым по пятам, а не дуриком, догматическую полемику XVII века. Описать с точностью до нитки облачения тогдашних иерархов. Но это само по себе не даст никакого более глубокого знания. И подстроиться под источник исследователь не может хотя бы потому, что старообрядческих согласий очень много. И каждая изнутри обладает монополией на истину. О прочих конфессиях, православных, неправославных, уже и не говорю. Объективный взгляд со стороны все равно неизбежен. Некоторые исследователи, наверное, боятся обидеть своих собеседников таким, ну, позитивистским, как сейчас говорят, подходом. Но тогда историей вообще не нужно заниматься. Любой вывод кому-то может показаться обидным. В данном же случае, по-моему, все как раз наоборот. Если мы скажем, что староверы шли в изгнание, в бой, шли на верную смерть ради двоеперстия или ради того, как правильно произносить имя Христа на языке, которым никто из евангельских героев не пользовался, потому что языка этого не было в природе. Если мы сейчас, в начале 21 века, так сформулируем суть старообрядчества, боюсь, это будет сомнительный комплимент для очень узкого круга. Но если сказать, люди защищали свое достоинство, право самостоятельно решать, а не соглашаться механически с начальством во всем, что сверху прикажут, что под религиозными знаменами они отстаивали общечеловеческие права на землю, на образование, на свободный труд. Тогда, наверное, любой ирландский католик, китайский буддист, вообще атеист с Ленинских гор согласится. Да, такие люди заслуживают уважения. Тем более, что в самой же книге зафиксированы совсем не догматичные, не средневековые взгляды героев. Они не разрешали чужим молиться, в смысле не пускали чужих к себе в церковь, в моленную. А я с этим не согласна. Я и в клирос ходила, я и училась. Я и говорю, что доброе дело паче молитв молитва. Молись хоть лоб разбей, но не сделай плохо. Главное не 14 дней, имеется в виду разница между календарями, юлианским и григорианским, а вера в Христа. Если Бог меня возьмет в рай, возьмет и без бороды. Староверы ничем не отличаются от греков и румын. Все христиане... Празднуем и по-новому, и по-старому, везде Христос.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русские старообрядцы».